Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник». И в студии я, Мария Меркулова, и мой коллега Евгений Майструк. Женя,
здравствуйте. Нас можно не только слушать, но и смотреть в Ютьюбе. Набирайте радио «Спутник», «Спутник» латинским желательно, и видите там Марию Меркулову.
И Евгения Майструка также вы видите. А еще у нас есть телеграм-канал, поэтому тоже можно подписаться. Ну а поговорим мы в ближайшее время об Украине, о том, что там происходит. Идет на обострение Киев.
Говорит, что идет на обострение, говорят сразу несколько наблюдателей из разных стран. И на самом деле, самое главное, чего нам не хочется, давай прямо сначала так и обозначим нашу позицию.
Да,
самое главное, чтобы не начался опять там...
Открытый конфликт.
Ну, он и так открыт, что...
Ну, горячая
вот,
фаза.
Да, да, чтобы мирные жители вот по меньшей мере там не гибли. Хотя об этом,
но
может быть, уже достаточно...
Но Киев отказывается проводить переговоры в Минске, между
поздно
тем.
Поздно говорить после смерти 5-летнего ребенка, да, погибшего от взрыва.
Трагедия.
От взрыва со стороны позиции ВСУ. Украинский представитель действительно на переговорах по Донбассу сказал, что Киев не примет участие в переговорах, если они будут проходить в Минске. И знаешь ли, говорят в Киеве, что им... подошла бы Швеция.
Ну, она бы не только им подошла, и не только для переговоров, но как-то они аргументируют свою позицию.
Кравчук, небезызвестный, да, руководитель контактной украинской делегации в трехсторонней контактной группе, говорит, что нам подошла бы Швеция. Больше не говорит. Ну, то есть, что ему летать в Минск, да, он полетит в Швецию. Глава украинской делегации еще настаивает на исключении из политической подгруппы представителя ДНР Майи Пироговой. Вот так говорит, а давайте вы ее и исключите. Закончится ли вот этим требование, пока не ясно. Украина обратилась в ОБСЕ и просит провести экстренную встречу по Донбассу. Говорят, что нужны решительные меры по восстановлению режима прекращения огня. То есть они говорят, что хотят вернуться к договоренностям от 22 июля 2020 года. Мы о них рассказывали. Режим прекращения,
конечно,
огня, да? И на самом деле в Донбассе же тоже говорят, ну давайте перестаньте по нам стрелять. Но сейчас, видимо, речь идет как раз об очередной фазе обострения, то есть снаряды ВСУ по домам мирных жителей, по инфраструктуре республики по-прежнему попадают, причем вот в каком-то неприятном, я бы сказал, мягко так,
мягко,
да, объеме.
Мягко выражаясь, это да. И на этом фоне президент Украины Владимир Зеленский выступает с заявлением, что война в регионе закончится, но только если Украина вступит в НАТО.
Да, но мы об этом отдельно поговорим, да, конечно, да. Сначала обсудим ситуацию на Донбассе, а по поводу вот заявления Зеленского мы должны будем на нем отдельно остановиться, потому что как только Украина вступит в НАТО, обозначает ли это, что пока Украина не вступит в НАТО, там будут мирные жители гибнуть?
Это хороший тоже вопрос. Ну а с нами на связи сейчас полпред самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе по урегулированию в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья Юрьевна. А мы от первого лица хотели бы с вашей помощью узнать, что же сейчас происходит в Донецкой Народной Республике. Насколько там ощущается вот это обострение, о котором говорят, ну, с разных сторон сообщают и в Киеве, и в западноевропейских странах. Что происходит сейчас в Донбассе?
Обострение действительно есть, мы эту эскалацию ощущаем. Я могу привести несколько фактов. В частности, например, вот сегодня, буквально сегодня, был разрушен водовод в районе населенного пункта Васильевка. То есть там находится Васильевская насосная станция. Из-за того, что был поврежден водовод, был остановлен один из подъемов Южно-Донбасского водовода, соответственно, несколько районов республики могут остаться без воды. Это вот сегодня буквально произошло, буквально недавно.
Это вдобавок ко всем остальным, да, к тому, что
если обратиться к остальным фактам, то Украина, не стесняясь, уже просто демонстрирует специально, видимо, то, что украинское руководство выбрало силовой вариант развития событий. То есть они всеми силами демонстрируют эскалацию, как в средствах массовой информации нагнетают фон и истерию, так они и реально нарушают режим прекращения огня. В частности, вы правильно отметили, у нас погиб ребенок 4-летнего возраста, должно было 5 лет исполниться парню Владислав Дмитриев. Было скинуто взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата. Украинские вооруженные силы часто используют такие методы террористические в своей борьбе. Еще ранее, 22 марта, прямым выстрелом снайпера, опять же, был убит мирный абсолютно гражданский житель, пенсионер 50-го года рождения, если не ошибаюсь, то есть было за 70 человек, он занимался своими делами во дворе своего дома, совершенно явно без оружия, без каких-либо военных намерений и так далее. То есть это, можно сказать, истребление мирных граждан.
Наталья Юрьевна, а если мы вернемся к возможным переговорам в формате, в котором вот Кравчук говорит, что не поедет в Минск, ну, там, предположим, поедет в Швецию. Ну, пусть так случится, что все согласятся, все поедут в Швецию, но готовы ли в ДНР идти на, можно так сказать, на уступки по поводу того, что исключите, пожалуйста, вот этого человека из своей делегации, а, пожалуйста, давайте будем проводить вот там. То есть до какой степени в ДНР готовы идти навстречу Киеву вот по таким вопросам?
Во-первых, украинская делегация, представители Украины в этом переговорном процессе всегда забывают, что они находятся все-таки в переговорном процессе. Для того, чтобы этот процесс осуществлялся, нужно услышать точку зрения и позицию всех участников, а в частности второй стороны конфликта, то есть представителей Донбасса, представителей Республики Донбасс. И это, кстати, вот очень яркий пример того, как на самом деле Украина пытается вести переговоры. То есть принимая какие-то единоличные самостоятельные решения, как вы
ставил,
знаете,
ультиматумы, них, да.
Угу. Да, совершенно верно. Верховная Рада Украины у них, например, единолично решает, является ли, например, Россия агрессором, оккупантом, кем являемся мы, представители республик. Заводят единолично суды Украины, заводят, вернее, принимают решения по заведенным ранее уголовным делам, например, в отношении представителей республик, которые участвуют в переговорном процессе. Я лично также теперь, как оказалось, нахожусь в розыске. Один из наших представителей уже осужден заочно украинским судом, и это внезапно выяснилось на заседании контактной группы, хотя решение это было принято 2 года назад. То есть Украина постоянно принимает какие-то самостоятельные решения, которые, во-первых, а, совершенно не соответствуют Минским соглашениям и мирным договоренностям, и б, говорят о том, что Украина и не собирается их выполнять. То есть это такая уже буквально явная демонстрация своих намерений. Естественно, мы не можем идти и не пойдем никогда на такие уступки. Мы всегда повторяли и повторяем это и сегодня, что мы являемся приверженцами и соблюдаем Минские соглашения и комплекс мер. И только в рамках этого документа, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН, мы готовы искать пути разрешения некоторых спорных моментов, которые там есть. То есть наша, как украинцы любят говорить, красная линия — это рамка, это комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Вот в рамках
Наталья
этого
Юрьевна,
документа мы готовы...
Были... сообщение из, от разных информационных агентств о том, что украинская сторона на границе с Донецкой Народной Республикой пытается сузить так называемую серую зону и пройти чуть ли не вплотную к участкам, которые контролируют вооруженные силы ДНР. Или, наверное, точнее сказать, народная милиция Донецкой Народной Республики. Это действительно так? Вы можете подтвердить такую информацию, которая приходит по каналам информагентств?
И по поводу стягивания украинской стороной сил дополнительных вооружений и личного состава к вот, линии разграничения, Наталья Юрьевна?
Да, это действительно так. Такие попытки предпринимаются украинской стороной постоянно. Они неоднократно предпринимают такие действия, которые ведут к уменьшению расстояния между позициями сторон на линии соприкосновения. Более того, даже я вернусь немного к фактам. Есть меры по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы и подписаны в июле 2020 года. И одна из мер запрещает любое продвижение в сторону противника. Так вот, суть в том, что эти меры должны были быть опубликованы соответствующими оборонными ведомствами обеих сторон конфликта, то есть управлениями народной милиции Донецкой и Луганской народных республик и Министерством обороны Украины. Мы со своей стороны это заявление опубликовали. В этом заявлении содержатся абсолютно все меры, которые были нами подписаны. С украинской стороны этого не произошло. И, кстати, изъят был именно этот пункт, который обозначает, что значат наступательные действия. То есть как раз наступательными действиями является вот это продвижение вперед, укрепление траншей, сооружение новых инженерных конструкций и так далее. И именно его Украина, Министерство обороны Украины решило замолчать и спрятать. Затем эти меры вообще пропали с сайта Министерства обороны. Потом они снова появились, но тогда они изъяли пункт об ответном огне. Ну, то есть постоянно происходят какие-то движения на сайте Министерства обороны, и они никак не могут определиться, какую же из мер по усилению режима прекращения огня им изъять.
Наталья Юрьевна, а все в завершение нашей беседы позвольте, знаете, какой вопрос вам задать? Вот сейчас предположим, что Украина готова, вот мы так любим иногда поступать, как будто утопию пишем, да, утопию какую-нибудь. Украина готова к переговорам. Скажите, пожалуйста, что ДНР готова предложить сейчас Киеву, вот какие-то конкретные шаги? Вот если бы вы видели, что в Киеве действительно настроены на переговоры и на сглаживание этого конфликта, вообще, может быть, на то, чтобы убрать его из действительности, вот все, чтобы ушло в историю, чтобы Донбасс, Донецк мог бы предложить Киеву в таком случае?
Начнем с того, что, к сожалению, это действительно утопия. Потому что я присутствую в переговорном процессе, начиная с мая 2015 года, когда были образованы рабочие группы, контактные группы в Минске. И ни разу еще мы не видели с украинской стороны реальных каких-то намерений вести, а, продуктивный диалог, б, который закончился бы какими-либо решениями. К сожалению. Но, во-вторых, могу сказать, что ответ на ваш вопрос готов. Существует он в виде проекта дорожной карты по реализации Минских соглашений. И мы предложили этот документ украинской стороне еще в октябре 2020 года. Он очень подробный, он очень детальный, он всеохватывающий, то есть он охватывает все направления Минских соглашений, и безопасность, и экономику, и политику в первую очередь, и гуманитарные вопросы. Шаг за шагом мы расписали свое видение по реализации мирного урегулирования конфликта.
А Киев от всего отказывается?
Реакции нет. Никакой. Ни вопросов, ни замечаний, ни комментариев, ничего. Точки.
Просто то есть, не двигается. От всех шагов отказывается? Или говорит, вот это мы будем выполнять, а вот это не будем? Или просто вот говорит...
Вообще ничего не говорят. В ответ на наш проект они предоставили свой проект. Вот как бы ответ. Но в своем проекте они на 78% переписали комплекс мер. Просто поменяли абсолютно документ, который якобы должен быть реализован.
Наталья Юрьевна, к чему сейчас готовится ДНР? В смысле конфликта? Какого развития вы ждете?
Потому что мы все боимся
войны. Мы все опасаемся, да, худшего сценария.
Мы готовы к любому развитию событий, и на самом деле худшие сценарии мы тоже не исключаем. Наши управления народной милиции Донецкой и Луганской народной республики готовы отразить как нападение, так и отреагировать на любую провокацию с украинской стороны. К сожалению, да, пока что и фон в средствах массовой информации, и те заявления, которые делают официальные лица Украины, и то, что происходит на линии соприкосновения, эти действия вооруженных сил Украины, говорят о том, что Украина склоняется к силовому варианту. И то, что заявил сегодня Зеленский о том, что вступление Украины в НАТО – это единственный путь разрешения конфликта, хотя при этом все знают и неоднократно повторяли все лидеры мирового сообщества, что единственный мирный путь – это Минские соглашения и комплекс мер. Зеленский выдвигает иной путь, который, соответственно, говорит не о мирных настроениях.
Это точно.
И о нежелании.
Это безусловно. Наталья Юрьевна, спасибо вам
благодарим
большое.
Вас.
Наталья Никонорова, полпред самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе по урегулированию в регионе, глава МИД ДНР, была с нами на связи. Объяснила нам, как вообще обстоят сейчас дела. Узнали мы об этом из первых рук. К чему готовятся, чего ждут. Но и вот эти заявления, действительно, которые
хотелось
делаются...
Хотелось бы вернуться, да, к заявлению...
Со стороны и Киева, и со стороны Соединенных Штатов делаются заявления по поводу происходящего в Донбассе.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал, что вступление Украины в НАТО только навредит стране. Ну, то есть можно с этим соглашаться... Можно там, например, поспорить, потому что, ну, понятно, что на Украине есть силы, которые говорят, что вот как только Украина вступит в НАТО, то действительно там
сразу
все наладится.
Да.
Да. Но то, что вступление Украины в Североатлантический альянс навредит самой Украине, об этом тоже многие говорят. После разговора президента Украины Зеленского с генсеком НАТО Столтенбергом, да, и обсуждали они почему-то обострение ситуации с безопасностью в Донбассе. Членство в блоке — это единственный путь к окончанию конфликта, говорит Зеленский.
Да, вопрос, к какому окончанию конфликта, как он может выглядеть. Ну, точнее, мы понимаем, как. Ну,
а как может выглядеть
звучит
вступление?
Звучит это, знаешь, как призыв на самом деле просто к войскам стран НАТО, к специальным силам, просто придите, помогите. Вот что-то так.
У тебя так.
У меня такое впечатление.
А у меня впечатление другое. У меня впечатление другое. Когда он говорит, что Украина вступит в НАТО, тогда война в Донбассе закончится, это обозначает, что война в Донбассе закончится еще очень не скоро, говорит Зеленский. Потому что надо быть кем, чтобы не понимать, я же говорю, Зеленский все прекрасно понимает, чтобы не
это
понимать, что, что Украина в ближайшее время в НАТО не вступит. По очень разным причинам, которые зависят и от ситуации в самом Североатлантическом альянсе, и на Украине. Да.
Но давай узнаем мнение Натальи Макеевой, заместителя директора Центра геополитических экспертиз, обозревателя портала Евразия на этот счет. Вот мы свои точки зрения с тобой высказали. Наталья Владимировна, здравствуйте, хотим и вас услышать.
Здравствуйте.
Наталья Владимировна, расскажите нам, пожалуйста, с вашей точки зрения, что обозначает вот это заявление Зеленского о том, что война в Донбассе закончится только тогда, когда Украина вступит в Североатлантический альянс. Как-то между строк можно прочитать?
Ну, вы знаете, тут особо между строк читать не надо. Зеленский рассчитывает, что за границей ему поможет, что НАТО вступится за него перед якобы российской угрозой, да, и поможет ему противостоять тем людям, которые защищают свою землю в Донбассе. Но на деле, конечно же, это значит, что если НАТО вдруг решит вступиться за Киев, то война действительно закончится не скоро, и жертвы будут огромны. К сожалению, ну, реалии просто таковы. Но на мой личный взгляд, НАТО не будет полноценно вступаться за Киев. Естественно, что поставки летального вооружения шли и идут. Инструктора натовские на Донбассе были и раньше, и будут они в дальнейшем. Но что-то мне подсказывает, что Украина в НАТО вступит, мягко говоря, не скоро, а скорее всего вообще не вступит. И Североатлантический альянс, естественно, в открытую не будет участвовать в этом конфликте. Хотя какие-то вещи, ну, возможно, неофициальные, да, возможно, в формате поставки каких-то специалистов и могут иметь место быть.
А вот еще одна инициатива украинская, Наталья Владимировна, о том, чтобы Украина обратилась в ОБСЕ с просьбой об экстренной встрече по Донбассу. Мол, из-за нарушений режима прекращения огня, перемирия, необходимо срочно принимать какие-то меры. Ну, если встретятся, то пусть и встретятся, почему бы и нет, да? Может, соберутся, не, ну, и может, что-то решат?
Сами стрельнули?
Все-таки.
Сами стрельнули, теперь
и
говорят,
сами, да,
а теперь говорят, ой,
первыми,
надо срочно встретиться.
Что-то происходит, что-то нехорошее,
но
нужно
это,
срочно
может,
встретиться.
Я не понимаю, может.
Окей, вот эта встреча, она вообще необходима, нужна, или это тоже лишь заявление в воздух и для того, чтобы создать видимость бурной деятельности, мирной бурной деятельности, Наталья Владимировна?
Ну, вы знаете, вообще само присутствие представителей ОБСЕ в Донбассе, что с одной, подозреваю, что и с другой стороны, оно как-то не имеет особого смысла. То есть это люди, которые предпочитают не замещать большинство обстрелов территории Донецка и Луганских народных республик со стороны Украины. И я лично видела, как вечером, когда по окраинам шли обстрелы около гостиницы «Парк Инн» в Донецке, ну, практически вся парковка была забита машинами ОБСЕ, в том числе и бронированными. Но эти люди на самом деле выполняют определенный политический заказ, и как их присутствие не имеет никакого смысла, потому что большинство обстрелов они не фиксируют, так и встреча Зеленского с представителями ОБСЕ смысла никакого не имеет. То есть мне кажется, что это с его стороны некий жест отчаяния, то есть ему что-то надо делать. Да, его подчиненные в Донбассе творят непонятно что, у него включается защитная реакция, что, как всегда, конечно же, во всем виновата Россия и Путин. И вот он хочет встретиться с ОБСЕ, чтобы хотя бы для собственного населения изобразить видимость бурной деятельности. Смотрите, я то к НАТО обращусь, то к ОБСЕ, я тут не просто так являюсь президентом.
То есть, Наталья Владимировна, вы полагаете, что он все-таки не контролирует то, что происходит в Донбассе, и то, что делают вооруженные силы Украины там? То есть это у них самовольное поведение, да, и он не знает, как с ними управиться, будучи президентом страны, как сделать так, чтобы они все-таки подчинялись?
Тут, мне кажется, несколько сложнее. Мне кажется, что этот человек, являясь, в общем-то, марионеткой Вашингтона, да, он занят больше совершенно другими вещами. То есть он выполняет определенные функции, вот, то есть он не занимается, мне кажется, совершенно вопросами фронта, выезжая туда лишь пропиариться. Если бы на самом деле он хотел бы что-то хотя бы предпринять, то сделать это можно было легко, хотя бы осудить людей, которые совершили откровенные военные преступления, просто взять конкретных людей. То есть вот элементарно, какое-то время назад, совсем недавно, украинский снайпер застрелил дедушку-пенсионера, 71 год, дед вышел кур покормить, его в глаз убил снайпер. Какую ответственность понес человек, который стрелял? Никакой. А третьего, если я не ошибаюсь, числа, беспилотник, сбросил снаряд в Новоазовском районе, поселок Александровское. Погиб маленький ребенок, мальчик, который родился уже во время боевых действий, разорвало просто на клочки, бабушка ранена. Оператор видел, что он делает, как и снайпер всегда видит, в кого он стреляет. Где заявление Зеленского? Заявления нет. Безнаказанность рождает вседозволенность, и поэтому они творят то, что творят. Не то, что он их не контролирует, он просто, по сути, посылает им сигнал, что, ребята, я занят другим, творите, что хотите. Но, опять же, для внутреннего пиара ему нужно предпринимать какие-то действия. Ну, да? Да. И именно для этого он и обращается к международным организациям, чтобы показать собственному населению, что мне не все равно, я вот кому-то там обращаюсь. И опять же, еще раз повторю, защитная реакция. То есть его подчиненные натворили что-то совсем уж дикое, то есть это уже не просто обстрелы какие-то, да, в результате которых гибнут военные, это умышленные действия, в результате которых погибли гражданские. Да. И в этой вызывающей ситуации ему нужно объявить виновником, кого Россию. Для этого он хочет встречаться с ОБСЕ. Вот. А ситуацию, мне кажется, он мог бы контролировать, если бы он этого хотел. И он этого не хочет, на мой взгляд, именно потому, что он выполняет совершенно другие функции.
Понятно, ему Наталья просто не до этого.
Да, да. Спасибо за то, что расставили точки над «и». Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева была на прямой связи со студией «Радио Спутник». И сейчас, после выпуска новостей, мне хотелось бы, обсудить вот это заявление Государственного департамента США. Я на самом деле был удивлен, когда они сказали, что открыты для взаимодействия с Москвой в связи с достоверными, как они говорят, сообщениями об усилении российских войск на границе с Украиной.
Ну а как ты себе представляешь это взаимодействие? Это взаимодействие, допустим, происходит какой-то телефонный разговор. И этот телефонный разговор начинается и заканчивается тем, вообще, что говорят, же вы там творите, мы обеспокоены.
Открыты для взаимодействия.
Да ничего мы там не творим, чего вы беспокоитесь.
Как и в Москве открыты для взаимодействия.
Да,
ну а в чем тогда проблема?
Вот взаимная открытость, она вот как-то, тем не менее, не
после выпуска новостей поговорим об этом.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Взрыв прогремел возле военной базы Турции в провинции Эль-Хасаки на северо-востоке Сирии. Погибли и получили ранения 12 турецких военных, сообщил РИА Новости источник на месте. Подробности инцидента выясняются. Иранцы по-прежнему не собираются общаться с США ни прямо, ни косвенно в рамках обсуждения совместного всеобъемлющего плана действий, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, представителей США даже не было на сегодняшней встрече комиссии по ядерной сделке с Ираном. С американской делегацией эксперты стран-участниц СВПД встретятся сегодня вечером, сообщил российский дипломат. Он добавил, что в среду намерен провести встречу с главой американской делегации Робом Малли. Украина на протяжении долгого времени заявляет о стремлении стать членом НАТО, однако решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами Альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она подтвердила, что Вашингтон поддерживает Украину и взаимодействует с ней по противодействию дестабилизирующим факторам. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Украина заключила договор с американской компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, сообщил президент Владимир Зеленский, которого цитирует его пресс-служба. Как отмечается, непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата занимался руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Вакцинация на Украине проводится с конца февраля. В страну пока доставили 500 тысяч доз вакцины Oxford-AstraZeneca и партию китайского препарата CoronaVac. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятый раз за неделю обновил рекорд с начала пандемии. Сегодня выявлено 49,5 тысяч инфицированных, свидетельствуют данные Минздрава. По его информации, умерли 211 пациентов. С начала пандемии жертв уже более 32 тысяч. Президент Турции из-за роста числа заражений в большинстве провинций вновь ввел комендантский час по выходным дням. Он действует с 21 часа пятницы до 5 утра понедельника. Зрители в конце апреля смогут вернуться на матчи чемпионата Нидерландов по футболу. Королевский футбольный союз сообщил, что правительство разрешило допустить ограниченное число болельщиков на стадионы во время матчей 30-го тура. Они пройдут с 23 по 25 апреля. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Украина, Донбасс и все, что с этим связано. Будет ли какое-то открытое противостояние, будет ли горячая фаза конфликта, будет ли война? Вот об этом во всем мы и беседуем в студии «Радио
Спутник». Я сейчас вспомнил вот этот брифинг Неда Прайса в Госдепартаменте, да? Когда журналист, местный журналист спрашивает: «Слушайте, а вы действительно считаете, что Россия готовится вот в ближайшее время вторгнуться на территорию Украины, ну, ДНР, ЛНР, я так понимаю, он имел в виду, да? Потому что российские войска, там, как мы заметили, на территории России, что меня вообще удивляет, почему им есть дело до этого, вот потому что мы заметили их движение. И что делает представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки? Он берет и уходит от ответа. Это буквально вот случилось вот сейчас. Сейчас.
Уходит от ответа, говоря,
Он говорит, что...
А что?
Давай. А он ничего, он уходит, он не отвечает на этот вопрос. У него конкретно спрашивают: вы считаете, что Россия готовится вторгнуться в соседнюю республику? А он такой и уходит. Но после этого говорят, что Соединенные Штаты открыты для взаимодействия с Москвой в связи с достоверными сообщениями об усилении российских войск на границе с Украиной и в Крыму.
Это такая дежурная абсолютно формулировка. Мы открыты для взаимодействия с Москвой по поводу
сообщениями. Тогда вот опять вернемся к Прайсу, который сказал: мы призываем Россию воздерживаться от действий по эскалации.
Тоже отлично. И все абсолютно в русле того, что они говорят уже годами. Что Россия, понимаете ли, агрессор якобы, эскалатор, от слова то, что может спровоцировать эскалацию конфликта и так далее. Они это говорят уже не первый раз. И по поводу перемещений российских военных и боевой техники по территории России якобы стягиваются границы с Украиной. Но это моя точка зрения, это мое впечатление. У тебя есть свое. Давай услышим
мнение.
Нет,
мне жаль, что у меня мое впечатление похоже на твое.
Но
тогда я
похоже.
Процитирую. Да, я процитирую. Мы попросили Россию объяснить эти провокации.
Так.
Что так, Россия, на территории России, там российские войска передвигаются.
Это провокация.
Вот. А они говорят: мы попросили Россию объяснить эти провокации. Чего?
Вот, да, хороший вопрос.
А вот сейчас в Кремле говорят: вы там по штату Нью-Йорк, короче, передвигайте свои войска, объясните нам эти провокации.
Да, и почему вокруг Капитолия строится третий забор? И все эти вопросы мы, безусловно, переадресуем сейчас Павлу Фельдману, заместителю директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов, кандидату политических наук. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Яковлевич.
Конечно, не все мы вопросы вам переадресуем.
Про Капитолий не будем спрашивать, да, строить там хоть восьмой забор. Мы спросим у вас про вот эту фразу о том, что Вашингтон говорит, что он открыт для взаимодействия с Москвой. А все это связано с сообщениями, что Россия якобы там, ну, вокруг границы собственные войска, ну, по своей территории перемещаются. Вот, и они теперь говорят: мы открыты для взаимодействия с Москвой. Что это такое?
Да Вашингтон закрыт даже для взаимодействия с половиной американских граждан. Именно поэтому и строят очередное кольцо вокруг мест, где представлены высокопоставленные лица из вашингтонского эстеблишмента.
Вот не зря я Евгений Капитолий вспомнил. Видишь, Павел Яковлевич нам все объяснил.
А что касается взаимодействия с Россией, то действительно соглашусь, и дежурные фразы о готовящихся провокациях со стороны Америки в наш адрес не должны никого удивлять, мы слышим их 6 лет. И о том, что диалог невозможен, тоже пора догадаться. Дело в том, что ситуация, патовая ситуация, которая может в любой момент развернуться в серьезный вооруженный конфликт. Другой вопрос, что этот конфликт не устраивает категорически Западную Европу, еще меньше он устраивает Россию, мало устраивает даже Украину, а вот единственное государство, чьим национальным интересам полностью этот гипотетический конфликт отвечает, это Соединенные Штаты Америки.
Угу. Вот таким образом. А интересно ли вообще, Павел Яковлевич, на ваш взгляд, сейчас Соединенным Штатам Украина? То есть Зеленский призывает к чему-то, то к тому, чтобы пустили в НАТО срочно, то чтобы помогли еще чем-то, встречи, форматы. Ну, помимо вот такой обеспокоенности, выраженной Госдепартаментом, еще что-то стоит ожидать? Или это, вот как мы уже два раза это упомянули, дежурная реакция и, собственно, все?
Понятно, что в списке внешнеполитических приоритетов Америки Украина занимает сегодня одно из последних мест. Украины там никто не одержим, и единственное качество, в котором она может представлять интерес для Соединенных Штатов, это как некий плацдарм для геополитического сдерживания России, для ухудшения имиджа нашей страны на международной арене, особенно сейчас, когда мы находимся в ожидании сертификации вакцины «Спутник Ви» на территории Европейского Союза. Другой вопрос, что Украине Америка гораздо нужнее, чем она сама нужна Вашингтону. И поэтому украинские власти ведут себя примерно как дворовый бандит. Вот они бегают и стараются всех напугать тем, что сейчас кого-то начнут бить.
Ну так-то вы, когда говорите «Украине», вы, наверное, все-таки имеете в виду Зеленского, его окружение, а также другие политические силы. Я вот глубоко сомневаюсь, что Тарасу из нашей любимой Жмеринки очень важны Соединенные Штаты Америки.
Ну, как сказать, этим Тарасом и Жмеринке пообещали, что Соединенные Штаты Америки будут их содержать, будут оказывать вечную безвозмездную материальную военную помощь, поэтому до сих пор многие из Жмеринки, из Киева с упоением и упованием смотрят на Вашингтон и ждут, когда оттуда что-то перепадет. Но в последнее время перепадает очень мало. Особенно при Трампе этот поток невиданной американской щедрости закончился. И сейчас Зеленский очень надеялся на то, что все-таки из Вашингтона прибудет, ну, хотя бы некая военная поддержка. И вот они наконец-то созвонились с Байденом, но что он услышал от своего геополитического патрона? Укоры в том, что не удалось на Украине реализовать эти обещанные реформы, направленные на либерализацию, демократизацию, защиту прав человека, борьбу с коррупцией. То есть украинцев начали поучать. Очевидно, что никакой демократизации, либерализации, борьбы с коррупцией там не предвидится. Поэтому единственное, что они могут делать, это привлекать внимание своими пустыми угрозами в адрес ЛНР и ДНР. Соединенные Штаты Америки могут на эти угрозы купиться и дать условный зеленый свет к вооруженному конфликту. Но обычно, если кто-то хочет начать блицкриг молниеносный и неожиданный, то он просто берет и это делает. А вот украинцы, как я уже говорил, подобно этому мелкому хулигану из двора, они кричат «я сейчас ударю». Но тот, кто обычно кричит «я ударю», удар так и не нанесет.
Ага, а по поводу Германии и Франции?
Тут министр иностранных дел России в Нью-Дели во время переговора со своим индийским коллегой по другим, в общем-то, вопросам абсолютно, вынужден да. был обратить внимание на ситуацию, которая складывается вокруг Донбасса. И говорит, мы не видим, ну вот в частности, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской страны в чувство. Сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно. И это тоже такое, на мой взгляд, от главы МИД не часто услышишь, это ведь алармистское такое замечание. Послушайте, это нужно делать безотлагательно, приводить в чувство Украину. Готовы ли Париж и Берлин это сделать в ближайшее время, как вам кажется?
Они не просто не готовы, они не собираются этого делать и никогда всерьез и не намеревались. У них сейчас другие проблемы. В Германии скоро произойдет транзит власти, снова увеличиваются цифры по заболевшим коронавирусом. В Франции хватало проблем всегда и с желтыми жилетами, и с их проваленной национальной политикой. Да и у Макрона сейчас не самый радужный период наступает. Так что европейские
еще
гаранты...
Не упоминая коронавирус, да, со всеми его.
Да, они, в общем, подключаться к этому процессу всерьез не будут.
А, Павел Яковлевич, а тогда, если не будут подключаться гаранты, если не будут подключаться западные партнеры Украины, то они не пойдут в атаку? То есть вот развивая ту мысль, которую вы высказали раньше.
Так, Маша, понимаете, как воспитанная коллега тоже в дипломатическом русле. Давайте я прямо спрошу.
Ну, давай
же. В ближайшее время будет война? Стоит ожидать такого развития событий? Или, в общем, нет?
Ну, в политике никогда нельзя о чем-то говорить со стопроцентной уверенностью. Я свой прогноз сформулирую в процентах. На 80%. По моему субъективному мнению, обострение сейчас и настоящего горячего военного противоборства не будет. Но надо понимать, что война никогда не прекращалась, и жертвы на этой войне, пусть не измеряющиеся там тысячами или сотнями людей, есть всегда, практически каждую неделю в ЛНР и ДНР гибнут люди, как вооруженные, защищающие свою землю, так и мирные. И поэтому надо отдавать себе отчет в том, что рано или поздно Украина попробует реализовать то, что совсем недавно сделал Азербайджан в Карабахе. Потому что Украина накачивает мускулы, Украина так или иначе вооружается, Украина уже не та, какой она была во время Дебальцева и Иловайска. И рано или поздно она это сделает. Но, скорее всего, не сейчас.
Для этого еще не сложились подходящие в кавычках условия. Услышали вас. Спасибо, Павел Яковлевич.
Спасибо, Павел Яковлевич.
Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук, был с нами на связи. Ну а в студии для вас работали Евгений Майструк и Мария Меркулова.
Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Взрыв прогремел возле военной базы Турции в провинции Эль-Хасаки на северо-востоке Сирии. Погибли и получили ранения 12 турецких военных, сообщил РИА Новости источник на месте. Подробности инцидента выясняются. Иранцы по-прежнему не собираются общаться с США ни прямо, ни косвенно в рамках обсуждения совместного всеобъемлющего плана действий, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, представителей США даже не было на сегодняшней встрече комиссии по ядерной сделке с Ираном. С американской делегацией эксперты стран-участниц СВПД встретятся сегодня вечером, сообщил российский дипломат. Он добавил, что в среду намерен провести встречу с главой американской делегации Робом Малли. Украина на протяжении долгого времени заявляет о стремлении стать членом НАТО, однако решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами Альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она подтвердила, что Вашингтон поддерживает Украину и взаимодействует с ней по противодействию дестабилизирующим факторам. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Украина заключила договор с американской компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, сообщил президент Владимир Зеленский, которого цитирует его пресс-служба. Как отмечается, непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата занимался руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Вакцинация на Украине проводится с конца февраля. В страну пока доставили 500 тысяч доз вакцины Oxford-AstraZeneca и партию китайского препарата CoronaVac. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятый раз за неделю обновил рекорд с начала пандемии. Сегодня выявлено 49,5 тысяч инфицированных, свидетельствуют данные Минздрава. По его информации, умерли 211 пациентов. С начала пандемии жертв уже более 32 тысяч. Президент Турции из-за роста числа заражений в большинстве провинций вновь ввел комендантский час по выходным дням. Он действует с 21 часа пятницы до 5 утра понедельника. Зрители в конце апреля смогут вернуться на матчи чемпионата Нидерландов по футболу. Королевский футбольный союз сообщил, что правительство разрешило допустить ограниченное число болельщиков на стадионы во время матчей 30-го тура. Они пройдут с 23 по 25 апреля.